Маша Трауб. Плохая мать. Я только сейчас поняла, что это такое. Кровиночка. Я веду себя как животное. Могу лишь нюхать своего детеныша, кормить и облизывать. Когда она только родилась, я закрывалась в комнате и мечтала только об одном. Чтобы к нам никто не заходил. Я словно волчица или собака бросалась на тех, кто меня тревожил и хотел забрать ее у меня. Я не хотела гостей, не хотела мужа, маму, сына, никого не хотела. Мне нужна была только моя девочка. Это прошло. Не до конца, я по-прежнему очень тяжело от нее отлипаю, но уже могу спокойно пережить двухчасовое расставание. Это правильно. Так должно быть. Но то ощущение я помню до сих пор, как муж помнит ощущение в ладони, когда он клал руку мне на живот. Я стала мамой девочки. Теперь я всегда буду во всем виновата. Теперь я должна буду бросать все и бежать к ней. Теперь я буду всю жизнь бояться за ее здоровье. Теперь я буду сидеть с внуками. Теперь я поняла, насколько сильно я люблю свою маму и насколько сильно она любила меня. Чтобы это понять, мне нужно было родить девочку. Чтобы решиться написать про маму, я должна была сама стать мамой. Такой маленькой, удивительно красивой малышке с длинными ресничками, бровками, глазками и пухлыми губками. Я смотрю на нее и умираю от счастья. Эта книга не только о моей маме и ее жизни, но и о матерях, женщинах и даже мужчинах, которые стремились к одному — быть хорошей матерью. Я расскажу о маме не в хронологическом порядке, а в том, в каком я вспоминала свое детство. Память так часто шутит. Цепляется за какую-то незначительную деталь из настоящего, и раз, ты уже не здесь, а в тех временах, которые старалась все эти годы забыть или, наоборот, хранила как воспоминание. Я не знаю, как воспитывать девочек. Совершенно ничего в них не понимаю. Когда Серафиме, Симе, так зовут мою дочь, было несколько месяцев, я испугалась до обморока. Я же помню, какая должна быть грудь у младенца. Я же вырастила сына Василия, в конце концов. У Симы с грудью было явно что-то не то. Я вызвала врача. «Что с ней?» — спросила я, когда врач послушала и посмотрела малышку. «Поздравляю», — ответила врач. «Вы родили девочку. Маша, это молочная железа». Я ей нужна. И это самое для меня удивительное. Когда я брала маленького сына на руки, он начинал активно дрыгать ножками и сползать с ручек. Ему нужно было ползать, ходить, только не сидеть на руках. «Что? Что? Я не понимаю, почему она плачет?» — спрашивала я мужа, когда Сима хныкала. Я хватала ее на руки и прижимала к себе. Девочка замолкала. «Наверное, она так просит, чтобы ее поносили», — сказал муж. «Мы носим ее по очереди, оба до сих пор удивленные». «У нее какашки черного цвета!» — кричу я мужу. «Скорее, дай мне телефон! Почему они черные? Это желудок? Нет, кишечник! У нее даже язык черный, как у собаки чау-чау!» И уже с телефоном в руке, набирая номер врача, вспоминаю, как точно так же кричала 9 лет назад, когда накормила сына черникой. Только тогда я была покрепче нервами. «Я вообще тебе ничего не должна. Я тебя родила, я твоя мать. Что ты из меня кровь пьешь?» Моя мама стояла в коридоре, срывала с вешалки куртку, кричала и плакала. Мама приехала рано утром в субботу. Обычно она приезжает уже после завтрака, когда мы все красивые, умытые и улыбающиеся. А тут приехала специально рано, чтобы накормить завтраком. И увидела меня, свою дочь. Уставшую, задерганную, еще не восстановившуюся после родов. Увидела внука с синими кругами под глазами, худющего и измотанного к концу учебного триместра. Увидела зятя, который в этот ранний час был похож на старую грустную панду. И маленькую девочку, свою внучку, которая, услышав незнакомые звуки, начала плакать навзрыд. Мама ушла на кухню. Гренки сгорели, кофе убежал. Тут прибежала я варить кашу. Мама, решившая сварить борщ, мне мешала. «Мам, давай ты потом все приготовишь». Вот с этого все и началось. Как начинаются скандалы в большинстве семей. С ерунды. С фразы, которую потом никто не помнит. Мама начала ругаться. Я знала, что она кричит от страха и от бессилия. Она не может мне помочь. Не может сделать так, чтобы мне было легче. И вместо этого произносит банальные бабские фразы, типа Ты знала, на что шла, когда рожала второго ребенка. Именно поэтому она когда-то переехала жить за город, чтобы ненароком не вмешиваться в мою жизнь, чтобы дать мне возможность жить самой так, как я считаю нужным. «Я не лезу к тебе со своими замечаниями, не треплю тебе нервы и не сижу у тебя на шее», — говорит она. И никак не может понять, что я хочу, просто мечтаю о том, чтобы она лезла ко мне, трепала нервы и сидела на шее. Я по ней безумно скучаю. Так сильно, что все время с ней разговариваю. Советуюсь, рассказываю про детей, про работу. Я могу ей позвонить в любой момент. Но не нарушаю этот заключенный ею не пойми с кем, скорее с самой собой, пакт о невмешательстве в мою жизнь. Не звоню, потому что запросто могу услышать, что ей некогда или она занята, хотя совершенно точно знаю, что ей есть когда. «Мама, почему ты мне не звонишь?» «Зачем?» «Просто поговорить. Тебе больше заняться нечем? Если что-то случится, я позвоню. Точнее, тебе позвонят. Ты же знаешь, я паспорт всегда ношу с собой, чтобы легче было опознать». «Мам, перестань так шутить, пожалуйста. Я уже не воспринимаю такие шутки». «Что ты от меня хочешь? Я уже старая и тупая». «Неправда. Ты еще молодая и мудрая. Я уже давно ничего в этой жизни не понимаю. Не хочу понимать. Я уже ничего не хочу. Я смотрю на Симу и хочу... хочу быть ей должна. Столько, сколько смогу. Столько, сколько выдержу. И пусть она пьет из меня кровь. Пусть всю выпьет. Только не перестанет во мне нуждаться. Пусть зовет, просит, требует. Моя мама мечтала о том, чтобы я выросла сильной и, по ее собственному выражению, не пропала в этой жизни. Я выросла сильной и теперь хочу, чтобы моя дочь выросла слабой. «Ты меня хоть любишь?» — кричит мой сын Василий, когда я его прошу сделать то, что он не хочет — уроки, уборку. Дети часто об этом спрашивают. И остаются совершенно равнодушными, когда им отвечаешь: «Конечно, люблю, не говори глупости, как ты можешь такое спрашивать» и тому подобное. Они хотят слышать «я тебя люблю» каждые 5 минут. И к ним нужно подходить и надоедать с поцелуями. Они будут отмахиваться, вытираться и говорить: «Ну, хватит». И будут ждать, когда ты снова подойдешь и начнешь чмокать в шею, в руку, в нос, куда придется. Когда Вася был маленький, я старалась сдерживаться. Он мальчик, с ним нельзя сюсюкаться, нельзя облизывать. Сейчас я уже не сдерживаюсь. Наверстываю упущенное. Заворачиваю по вечерам в одеяло так, чтобы даже повернуться не смог, и начинаю зацеловывать. Он хохочет и вырывается. Маленькую Симу целуют все безостановочно. «Слушай, мы ее уже затискали», — сказала я мужу. «А зачем мы ее рожали?» — удивился он. «Чтобы целовать и тискать». Я до сих пор спрашиваю у мамы, любит ли она меня. Она меня редко целовала в детстве. И бабушка тоже. Я была не одна такая. Вот не помню ни одной подружки, которую мама целовала, когда та уходила погулять. Или встречала поцелуем после школы. «Мама, а тебя бабушка целовала?» — спросил я. «Нет. Тогда время было другое». «Ты меня хоть любишь?» «Любишь, не любишь, не понимаю, что это такое. Ты моя жизнь». «А Вася?» «Вася моя страсть». Мне всегда казалось, что мама меня не любит. Когда заставляла мыть полы, поднимая, а не отодвигая стулья. Когда учила готовить. Когда отправляла в новую школу, в другой город, к незнакомым людям. Только теперь я понимаю, что это была безумная материнская любовь. Только благодаря этой любви мне ничего не страшно в жизни. Вася стоит в вестибюле роддома. Они с отцом приехали меня встречать. Вася путается в ногах и дергает ручку двери. До этого он лежал с температурой 40, всю ту неделю, которую я провела в роддоме. Врач сказал, что это из-за меня, на нервной почве. «Васенька, малыш, я скоро вернусь. Потерпи еще чуть-чуть», — шепчу я в трубку. «Я тебя очень люблю». «Я тебя сильнее люблю», — хрипит он. «Нет, я тебя сильней. Нет, я тебя». Дома я кормлю грудью новорожденную девочку. Вася уже большой, и я прошу его выйти из комнаты и закрыть дверь. Я вижу, как он смотрит. Это мой взгляд. Муж его называет «вся скорбь еврейского народа». Мне хочется его обнять, посадить на коленки и поговорить. Но на руках плачет девочка Сима, которая не может ухватить грудь. Вечером Вася застывает в проеме двери. «Что ты хочешь?» — спрашиваю я. Сима только-только уснула. «Ты... Можешь полежать со мной. Ты же уже взрослый, говорит муж. Он страдает от того, что не может лактировать, и на время кормления вынужден выпускать дочь из рук. Вася уходит. Он не плачет. Плачу я. Вася нашел своего старого медвежонка и обнялся с ним. Я ложусь, прижимаюсь. «Ты меня хоть любишь?» — спрашивает он. «Ты моя жизнь», — отвечаю я. «А Сима?» «И Сима. А кого она будет любить больше всех?» «Тебя. Только ты ее тоже люби». Вася достает сестренку из коляски и, внимательно глядя ей в глаза, говорит: «Я твой старший брат. Я тебя люблю». Все говорят, что дочь похожа на папу. Но когда она поворачивает голову так, чуть с наклоном, становится копия бабушки. То есть прабабушка. Я это вижу. Это увидела и мама. Она взяла ее на руки и прижала. Так крепко, что я думала, раздавит. Она ей что-то прошептала на ушко. Я не стала спрашивать, что. Она часто уходит в себя. Мне кажется, что она до сих пор ругается с бабушкой. Или не ругается, рассказывает ей про правнуков. Говорят, что детей и внуков любят одинаково. Ничего подобного. Мама сделала свой выбор. Она любит Васю и не скрывает этого. «Я все равно буду любить тебя больше всех», — услышал я недавно, как она шепчет внуку. «Больше, чем Симу?» — удивляется он, привыкший к тому, что я не выделяю одного из детей. «Да, тебя. Больше всех», — твердо и уверенно заявила мама. «Почему?» — ошалел от радости Вася. «Потому что ты мой внук. Ты мужчина. Ты глава семьи. Ты талант. Ты продолжение моего рода». Мама говорит это так торжественно, так даже страшно. Меня передергивает от волнения. Мама была третьим ребенком, которого родила бабушка. Первый мальчик умер сразу после родов. Вторая девочка Лида была совершенно чудесной. Доброй, улыбчивой, ласковой. Любила возиться с тестом, усердно раскатывала маленькие кружочки, придавливала их пухлой ручкой и лепила, открыв от старательности рот, пирожки. Она и сама была такая серьезная, основательная и очень правильная, с пухлыми и румяными щечками, косичками. Таких называют мамина радость, по-другому не скажешь. У Лидочки был даже свой личный фарточек с яблочком и маленькая скалка. Лида умерла от пневмонии. В больнице не было лекарства. Соседние, куда привезли, тоже. До города уже не доехали. Девочке было 3 года. Потом родилась моя мама, Ольга, полная противоположность Лиде. Мама была упряма и неуправляема. Дерзила, хамила и кидалась в драку. Терпеть не могла заниматься домашним хозяйством. Ей было проще разбить тарелку, чем помыть. Бабушка гоняла ее по двору то крапивой, то мокрым вафельным полотенцем. Бестолку. Мама все равно делала так, как считала нужным. Характера ей было не занимать. Тогда для девочки это считалось чуть ли не приговором. Как такая замуж выйдет? Кто возьмет? А потом родился сын Костик. Бабушка чуть не умерла от счастья. Мальчик был золотой, умный, красивый, талантливый. Еще в роддоме все ахали. Вырастет, девки будут хороводы вокруг него водить. Он таким и вырос. Первый парень на деревне. Лучше всех плавал, больше всех отжимался, круглый отличник. И руки золотые, все мог сделать. И добрый. И вообще таких идеальных не бывает. Но бабушка только во вторую очередь была матерью, а в первую — профессионалом. Всегда делала выбор в пользу любимого дела. Она работала редактором в районной газете и больше всего любила писать подвальные репортажи под рубрикой «Письмо позвала в дорогу». Она жарила детям таз пышек и уезжала на 3-4 дня. Пышки кончались в тот же день, и мама вставала к плите кормить себя и брата. Приезжала бабушка и кидалась к сыну. Похудел? Не болен? Как дела? Маме доставались упреки за плохо вымытый пол. Стулья надо поднимать, а не отодвигать. Бабушка, пока не остыли впечатления от поездки и картинка перед глазами еще яркая, садилась писать репортаж. Ничего, кроме своей старенькой машинки, вокруг не видела и не слышала. Мама продолжала кормить и обстирывать уже не только себя и брата, но и маму. Ставила рядом с машинкой тарелку с нехитрой едой, сыром, хлебом, помидорами. Бабушка машинально ела, не чувствуя ни вкуса, ни запаха. Костика провожали в армию всем селом. Бабушка-фронтовичка надела ордена, накрутилась на бигуди. Любимая девушка плакала и обещала ждать. Мама не успевала носить тарелки. Костик уходил служить на флот. Сам попросился. Хотел служить именно 3 года, а не 2. И там, где труднее всего. Прислал фотографию. Высокий, загорелый, веселый, в тельняшке. Он стоит и держится за мачту, или как там у них это называется. Через год службы пришла телеграмма. Костик погиб. Утонул. Но это было даже не самое страшное. Страшно было то, как бабушка об этом узнала. Где-то там, в армейской канцелярии, ошиблись адресом, и телеграмма пришла в другое село. Там хорошо знали бабушку, но не знали, как ей сообщить. Не по почте же пересылать, нехорошо. Надо по-человечески, аккуратно. Да и быстрее получится. Пока решали, собирали делегацию, сарафанное радио донесло до бабушкиной редакции. В соседнее село пришла телеграмма. Там у них погиб парень на флоте. Гордость села. Один-единственный за всю историю района пошел служить на флот, и вот такая трагедия. Бабушка побежала за шофером. Быстрее ехать туда, писать репортаж о герое, о его семье, разбираться, что случилось. Даже когда ей телеграмму показали, она не сразу поверила, что это про ее Костика. Нет, не про него. Про другого парня. А ее мальчик недавно фотографию и письмо прислал, и у него все хорошо. Это тоже наша семейная, передающаяся по женской линии черта. Мы впадаем в состояние то ли транса, то ли комы после пережитого стресса. Я после периода неприятностей сплю сутками. Мама сидит и молчит, дремлет. Несколько дней подряд, как и бабушка. После получения телеграммы о смерти сына бабушка как будто впала в кому. Шофер довез ее до дома, подвел к воротам, передал буквально с рук на руки дочери. Бабушка надела свой любимый старый халат, тапочки со стоптанными задниками, и, никому не сказав ни слова, мама бегала за лекарствами. Пошла через все село к своей старой подруге Варжетхан. Села во дворе на ее любимый складной стульчик под старым тутовым деревом и замолчала. Варжетхан увидел ее в окно. Она знала, что-то случится, чувствовала. Еще раньше знала, когда Костик уходил. И все это время корила себя за то, что не остановила парня, не предостерегла. Хотя что она могла сделать? Старая гадалка. Он бы ее не послушал. Не верил ни в ее бабы, которые она бросала, чтобы узнать будущее, ни в карты, ни в интуицию, которая у Варжетхан была посильнее бабов и карт. «Что ты здесь?» — спросила Варжетхан по-осетински, выйдя во двор. «Удивительно». Но бабушка, много лет прожившая в Осетии, так и не заговорила по-осетински, хотя все понимала и спокойно читала и писала на этом языке. Варжетхан, когда волновалась или когда было важно, переходила на родной язык. Бабушка отвечала ей по-русски, но в этот раз не ответила. «Посидишь?» — спросила подруга Варжетхан. «Ну, посиди, посиди». Бабушка не ответила. «Эй, чтобы тихо здесь было!» — прикрикнула сразу на всех обитателей двора гадалка, и что-то, бурча под нос, пошла в дом. У бабушки были пустые, как будто налитые водой глаза. 2 глубокие борозды, как будто выжженные слезами, шли от уголков глаз по щекам. Губы побелели и провалились в черноту рта. Варжетхан вышла во двор к вечеру. Кивнула одной из молодых соседок, дальней родственнице, мол, стул принеси. Села рядом с бабушкой. «На, поешь», — сказала она. Варжетхан отломила маленький кусочек пирога и вложила его в рот бабушке. Бабушка прожевала. Так она ее и кормила. Кусочек курицы, кусочек помидора. Бабушка послушно открывала рот и жевала.